эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили гарантировал создание благоприятной среды для развития бизнеса. Грузинская оппозиция в очередной раз потребовала отставки министра по исполнению наказаний. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердил бюджет на 2014 год. Группе абхазских студентов, отправляющихся на стажировку в Прагу, отказали в визах в Чешскую Республику. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Примерно половина населения Сирии срочно нуждается в гуманитарной помощи. Окружной административный суд Киева запретил проводить массовые акции в центре украинской столицы. В результате трех взрывов в Ираке в среду погибли 59 человек. Примерно половина населения Сирии, около 9 миллионов 300 тысяч человек, срочно нуждается в гуманитарной помощи, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Выступая в среду на конференции стран-доноров Сирии в Кувейте, Пан Ги Мун отметил, что начавшийся в 2011 году внутренний конфликт отбросил эту страну на годы и даже десятилетия назад. Особую тревогу вызывает насилие против женщин и девочек, а также положение людей, которые вынуждены голодать, будучи отрезанными от внешнего мира из-за боевых действий, сказал генеральный секретарь ООН. Всего на ближайший год ООН призывает найти для Сирии около 6,5 миллиардов долларов. Это самая крупная сумма, которую международная организация когда-либо запрашивала в связи с тем или иным конфликтом. Пока обещана лишь треть от этой суммы. Среди стран, высказавших готовность выделить средства, Кувейт, Саудовская Аравия, США, Норвегия, Великобритания, помочь обещало руководство ЕС. Госсекретарь США Джон Керри в своем обращении к участникам конференции подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Сирии не может не вызывать сочувствия. Мучения сирийского народа требуют наших совместных усилий. Усилий добавил американский госсекретарь. В результате трех взрывов в Ираке в среду погибли 59 человек, десятки людей были ранены. Два взрыва произошли в Багдаде, один в деревне Шатуб около города Баакуба на севере страны. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал другие страны оказать Ираку помощь в его борьбе с экстремистами, которые стремятся создать очаги ненависти, что может угрожать безопасности всего региона и мира. Акты насилия совершаются в Ираке ежедневно. В некоторых районах страны продолжаются вооруженные столкновения между армией и группировками, связанными с Аль-Каидой.
Эхо Кавказа. Новости.
У журналиста и советника «Радио Свобода» Дэвида Саттера, выдворенного из России, есть возможность оспорить решение Таганского суда Москвы и вернуться. Об этом Интерфаксу заявил глава департамента по организации регистрационно-паспортной работы Федеральной миграционной службы России Александр Аксенов. Ранее Министерство иностранных дел России разъяснило свое видение причин, по которым Саттеру было отказано в российской визе. МИД обвинил журналиста в грубом нарушении российского миграционного законодательства за то, что он с 22 по 26 ноября 2013 года находился на территории страны без визы. В интервью «Радио Свобода» журналист выразил свое несогласие с такой версией событий. По его словам, он прибыл в Москву в день истечения годовой российской визы, надеясь по договоренности с МИД быстро оформить разрешение на долгосрочное пребывание в стране. 29 ноября 2013 года Таганский районный суд признал Сатара виновным в административном правонарушении. Журналист заплатил штраф и, согласно решению суда, покинул Россию. Затем он вновь по рекомендации МИД России направился в Киев, где повторно обратился с запросом о новой визе, в которой ему было отказано. Сейчас Сатар находится в Лондоне. Госдепартамент США выразил разочарование решением российских властей отказать визе советнику Радио Свобода Дэвиду Сатару. С обращением к российскому правительству выступил комитет защиты журналистов. «Мы призываем российские власти позволить Дэвиду Сатару вернуться в страну и дать ему возможность беспрепятственно заниматься своей работой». Российское общество «Мемориал» заявило, что запрет на въезд Сатара в Россию означает для него запрет на профессию, и попросило МИД России пересмотреть это решение. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Михаила Юревича по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Борис Дубровский, занимавший пост генерального директора Магнитогорского металлургического комбината. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Еще до официального сообщения о том, что Юревич подал главе государства прошение об отставке, и тот его принял, информация о том, что губернатор уходит, появилась в местных СМИ. Однако пресс-служба губернатора все опровергла. Между тем политолог Александр Подопригора, который предрекал отставку Юревичу последние полтора года, еще днем назвал наиболее вероятного преемника – гендиректора ММК Бориса Дубровского, которого в Челябинске мало кто знает. Так и случилось. Юревич уже выступил с официальным заявлением, в котором поблагодарил земляков и Владимира Путина, а также пообещал помощь Дубровскому, если она ему понадобится. Отставка Михаила Юревича для большинства челябинцев стала неожиданностью. В городе его рейтинг довольно высок. Борис Дубровский стал генеральным директором ММК в 2011 году. До этого работал в небезызвестной научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Окружной административный суд Киева запретил проводить массовые акции в центре украинской столицы до 8 марта 2014 года. Решение касается парламентской фракции партии «Удар» Виталия Кличко, киевской организации партии «Батьківщина», всеукраинской общественной организации «Народная солидарность за социальную защиту и взаимопомощь».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. На состоявшейся сегодня встрече премьер-министра с предпринимателями Иракли Гарибашвили гарантировал создание благоприятной среды для развития бизнеса. Впрочем, представители ассоциации бизнесменов хотели получить ответы на конкретные вопросы. Как им справляться с проблемами, возникшими за последний год? Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
После того, как премьер-министр Иракли Гарибашвили сказал несколько добрых слов о достижениях нового правительства, журналистов попросили удалиться. Глава правительства предпочел продолжить разговор с представителями бизнеса за закрытыми дверьми. Встреча длилась более 3 часов. По ее завершении премьер ограничился коротким заявлением.
Мы говорили о том, что бизнес сегодня абсолютно свободен от политического давления. У правительства Грузии есть конкретные планы, как способствовать развитию местного производства. И что самое главное, этот процесс не должен идти путем создания искусственных барьеров для импорта. Необходимы условия для здоровой конкуренции.
После этих слов Иракли Гарибашвили многие импортеры и не только вздохнули с облегчением. Дело в том, что еще в своем новогоднем поздравлении премьер пообещал защитить отечественного производителя, ограничив объем импорта в страну. С учетом того, что в Грузии производство товаров, в том числе ежедневного спроса, крайне ограничено, обещанное главы кабинета министров очень многих повергло в настоящий ужас. Бизнесмены, покидавшие встречу, были традиционно немногословны. Они отделались формальным комментарием, что встреча была полезной и содержательной. Журналистам так и не удалось узнать у президента Ассоциации банков Зураба Гвасаля, сумел ли он получить от премьера ответ на свой вопрос.
Речь идет о законодательных изменениях, которые в будущем могут создать проблемы для банковского сектора. Например, мораторий на продажу земельных участков сельхозназначения. Это порождает разные неудобства не только для нас, но и для фермеров. Нас интересует, сколько будет длиться этот мораторий и какое решение примет правительство.
говорил перед встречей Зураб Гвасалия. Запрет на продажу сельхозземель иностранным гражданам – это только верхушка айсберга, за год, в течение которого грузинская мечта находится у власти, бизнес столкнулся со множеством новых проблем, считает эксперт Ираклий Ликвинадзе. Он согласен с утверждением, что бизнес действительно освободился от политического давления, однако социальные обязательства, взятые правительством, больно ударили по предпринимателям.
Весь 2013 год отличился такими решениями и заявлениями властей, которые нежелательны и пугают бизнес. Интересы предпринимателей не были учтены, когда объявлялся мораторий на продажу земельных участков, когда принимали трудовой кодекс, когда планировали заморозить процедуру изъятия имущества у граждан в счет их задолженности. Чего стоит недавнее решение Министерства защиты окружающей среды ужесточить процедуру выдачи разрешения на реализацию инфраструктурных проектов.
Сегодняшние слова премьера дали многим надежду на исправление некоторых ошибок. Главное, чтобы это было сделано как можно быстрее, говорили участники встречи, памятуя о поговорке «время – деньги». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня грузинская оппозиция в очередной раз потребовала отставки министра по исполнению наказаний Созара Субари. На этот раз поводом стали результаты расследования вокруг скандального заявления Ваномера Бишвили о его тайной встрече с предыдущим генпрокурором страны. В министерстве, возглавляемом Субари, доказательства этому не нашли. Подробности у Олеси Вартанян.
На расследование у министерства ушло чуть меньше месяца. В середине декабря Ваномера Бишвили на слушании в суде рассказал о том, как поздно ночью его с тряпкой на голове вывели из тюрьмы и повезли на встречу с тогдашним генпрокурором Утаром Парцхаладзе. У заключенного просили помощи в расследовании дел против Михаила Саакашвили, а также по делу о гибели Зураба Жвания. Вчера поздно вечером пенитенциарное ведомство сообщило, что его следователям не удалось просмотреть кадры, зафиксированные камерами видеонаблюдения по периметру тюрьмы. В заявлении министерства говорится, что все записи автоматически удаляются по истечении суток. Проверить версию Мирабишвили в ведомстве пытались с помощью кадров других видеокамер, установленных по пути от тюрьмы к министерству по исполнению наказаний. А именно туда, по рассказу заключенного, его возили для встречи с генпрокурором. Мирабишвили на этих съемках, как заявляют в ведомстве, зафиксировать не удалось. Сам заключенный пока не имел возможности высказаться по поводу результатов расследования. Его сторонники заявили, что ни у кого теперь не будет повода усомниться в истории, рассказанной Мирабишвили.
Не осталось никаких сомнений, что в исполнении этого политического заказа была задействована вся правящая коалиция. Видимо, они долго не могли решить, что сделать с этими кадрами, сфабриковать доказательства, смонтировать их или просто заявить, что их не существует. Они выбрали более простой путь.
Заявил один из лидеров национального движения Гока Габашвили. Министр Созар Субари, скорее всего, принимал участие в уничтожении улик, сказал Габашвили. По его мнению, этого факта достаточно для того, чтобы отправить его в отставку. В грузинской мечте оппозиция напомнила о своем прежнем требовании сформировать парламентскую следственную комиссию. Как и месяц назад, им в этом сегодня отказали.
Это лишь пустые слова Ваномера Бишвили. И этим все сказано. Если нет ничего, что подтверждало бы его заявление, я считаю полным абсурдом создание парламентской следственной комиссии.
Говорит один из лидеров грузинской мечты Тина Хидашели. Созар Субари не впервые становится объектом критики оппозиции. Новые выпады в его адрес Хидашели назвала попыткой поднять бурю в стакане воды. Сам министр сегодня весь день избегал журналистов. Тем более, что заключение его ведомства, кроме оппозиции, подвергли критике еще и в неправительственном секторе. Председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожуризе, например, не может понять, почему в прошлом месяце Субари заявлял, что кадры видеонаблюдения в тюрьме удаляются через каждые 10 дней, а сейчас в заявлении значится сутки.
Министерство зафиксировало два противоречащих друг другу факта. Какая-то из этих версий обязательно будет ложью. В условиях столь высокого интереса к этому делу все ожидали от госорганов более эффективной и убедительной реакции. И если Ваномер Абишвили действительно говорил неправду, думаю, для них не представляло труда это доказать.
Говорит Кожуридзе. Народный защитник сказал, что у него тоже немало подобных вопросов. Учена Нуашвили предложил прокуратуре изучить детали заключения министерства. Олеся Вартанянах, Кавказ, Тбилиси.
К новостям из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня парламент утвердил бюджет на 2014 год. По мнению российских экспертов, этот бюджет не отражает всего объема помощи, которую Москва планирует оказать де-факто республике в этом году. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Бюджет Южной Осетии на 2014 год составил 7 миллиардов 842 миллиона рублей. Из них 894 миллиона – это переходящий остаток 2013 года. Последний российский транш поступил в республику только в декабре. Вполне понятно, что освоить его не успели. Для сравнения, бюджет Северной Осетии с населением 706 тысяч человек составил 19 миллиардов рублей. То есть даже без переходящего остатка в пересчете на душу населения бюджет южан в 5 раз больше, чем у северян. Наверное, это не самый последний аргумент в споре о целесообразности присоединения Южной Осетии к России. Более того, финансирование республики не ограничится утвержденным сегодня бюджетом. 12 января премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Абхазии и Южной Осетии по 1 миллиард рублей ежегодно с 2014 по 2016 годы, говорит российский эксперт Евгений Крутиков.
Миллиарда на данный момент не структурировано никак. То есть пока непонятно, в каком виде это все будет сделано. И как это будет расписано, скажем, по министерствам и ведомствам, и будет ли это расписано вообще. По большому счету, это укладывается в новую стратегию финансирования, придуманную Сурковым. И она заключается в привлечении финансирования, как бюджетного, так и небюджетного, в виде создания, например, некоего фонда, который будет аккумулировать в себя такого рода перечисления, и в дальнейшем уже самостоятельно использовать их на территории Южной Осетии, не обязательно в каких-то строительных целях.
И это еще не все, говорит Евгений Крутиков. Планируется также привлечение в республику спонсорской поддержки.
Последние несколько дней активно начался разбор завалов на месте бывшего театра на центральной площади Детского инвалида, который сгорел. Будет заново он отстроен в течение 3 лет. Без привлечения государственных инвестиций. Это будут строить компании из Татарстана почти на спонсорских основаниях. Они были привлечены именно с помощью Сурков.
То есть получается такая система взаимоотношений с бизнесом, когда генподрядчик берет на себя обязательство какую-то часть прибыли потратить на благотворительность. Научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев, комментируя распоряжение Дмитрия Медведева о выделении 6 миллиардов рублей Абхазии и Южной Осетии, предположил, что, судя по всему, речь идет о создании пула, куда будут стекаться деньги из нескольких источников. Управляют подобными пулами системные менеджеры, как правило, высокопоставленные чиновники. В нашем случае все указывает на Владислава Суркова. Для создания пула совсем не обязательно регистрировать отдельное юридическое лицо, наподобие фонда развития и тому подобное. Существующих у куратора полномочий вполне достаточно, чтобы обойтись без лишних формальностей. Александр Караваев считает, что подобная структура, как показывает российский опыт, может оказаться весьма эффективной в развитии государственно-частного партнерства.
Это можно прокомментировать как вариант развития идеи частно-государственного партнерства. Министерство, допустим, или ведомство обращаются предприниматели с бизнес-планом и говорят, мы хотим в таком-то месте что-то организовать, и нам нужны на это деньги. И под бизнес-план конкретно даются деньги. Это не просто как бы выделение бюджетных средств, не пойми на что и не пойми, кто это будет распоряжаться. А там есть конкретные компании, которые должны отчитываться, и в случае чего по ним может ударить строгость законодательства. Это более прозрачная схема, нежели в рамках простого бюджетного финансирования.
То есть, считает Александр Караваев, речь идет о долевом грантовом финансировании, которое может сработать в Абхазии и Южной Осетии весьма эффективно. Успеху предприятия способствуют малые экономические и географические масштабы республик, когда и власть доступна гражданам, и для распорядителей грантов нет территорий, недосягаемых для контроля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И сейчас наступило время нашей постоянной по средам рубрики «Некруглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому. Он поведет «Некруглый стол».
Спасибо, Кэти. У нас на линии прямого эфира в Москве главный редактор информационного интернет-ресурса ОС «Радио» Олег Кудухов и в Цхинвале Тимур Цхрубати, главный редактор газеты «21 век». Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Да, Олег, у меня первый вопрос к вам. Сегодня пресс-служба президента Тибилова распространила заявление об инициативе партии «Единая Осетия» по проведению референдума о вхождении в состав России. Оценила это как пиар-акцию, которая затрагивает, цитирую, основы конституционного строя и статуса государства, а также напрямую или косвенно интересы стратегического партнера и его отношения с нашим государством. И президент Республики Южная Осетия считает неприемлемым использование столь важного для республики вопроса для целей политического пиара. Ну, в общем, такая довольно жесткая оценка, как мне кажется. Как вы считаете, должен ли Бибилов уйти в отставку после такой реакции главы государства?
Ну, вы знаете, высказывание президента касалось не личности Бибилова как министра. Я думаю, что так министру у него, к нему претензий нет. Оно касалось...
Он глава партии, деятельность которой, да, инициатива, время, которая оценена столь нелицеприятным образом.
Согласен. Но в то же время обращение было подписано не лично Бибиловым, оно было подписано политсоветом партии. И, понимаете, здесь такая ситуация складывается. В республике больше дюжины партий. И вот если спросить их, у их руководителей, каковы их программы максимум, почти уверен, что мало кто из них может дать ответ на этот вопрос. Ну, разве что только коммунисты их программу максимум знают все.
Подождите, Олег, это уже немножко другой вопрос. Вы начали отвечать на какой-то собственный, да? Вот. Все-таки, вы знаете...
Я просто к тому, что, вы знаете, в программе «Максимум», в программе партии, четко написано, что партия создается для объединения Осетии в составе Российской Федерации. И партия, естественно, будет действовать в этом направлении и обвинять спекуляции партии «Единая Осетия», спекуляции единством Осетии, это все равно, что обвинять человека в том, что он дышит. Потому что партия для этого и создавалась. Она естественным образом будет действовать в этом направлении.
Так, может быть, тогда Бибилову потребовать отставки президента? Раз президент...
Я думаю, что партия относится с уважением к позиции президента. Все-таки президент, он наделен, так сказать, доверием народа. Народ его избирал. И я думаю, что партия Бибилова скорректирует свою ситуацию и будет в будущем действовать в рамках парламента. Они надеются на то, что они в парламент попадут.
Спасибо, Олег. Тимур Цурбати. Тимур, мне кажется, что сегодня все-таки подавляющее большинство граждан Южной Осетии вполне благожелательно относится к идее объединения Северной и Южной Осетии. Вы вот в числе такого меньшинства, которое выступает за независимость. Не считаете ли вы, что, ну, в общем, ваша точка зрения идет вразрез с настроением народа?
Я не думаю, что она идет вразрез с точки зрения народа, потому что я не был бы осетином, и вообще нет такого осетина, который бы не мечтал жить в едином государстве со своим народом. Но, тем не менее, я выступаю против данного предложения. И вот вы его назвали довольно жестким. Я бы не сказал, что это жесткое отношение к ним. Наоборот, я думаю, что это мягкое отношение, потому что из Конституции Республики Южная Осетия и де-факто вот эта партия призывает к нарушению Конституции. В Конституции четко прописано, что Юго-Осетия независимое государство. А тут призывают, извините меня, к демонтажу государства.
И почему? Подождите, Тимур, но чуть раньше с аналогичными заявлениями, которые тоже, в общем, как-то можно расценить как покушение на основы конституционного строя, выступали и сам Леонид Сибилов, и Борис Чучеев.
Ну, я, честно говоря, не слушал. Это тот редкий случай, когда мое мнение полностью совпадает с ними, хотя я, ну, особенно к Борису Чучьеву, далеко не был.
Нет, я имею в виду, что они высказывались в пользу объединения.
А, что они недавно это говорили. Ну, это понятно. Дело в том, что тут произошла вот такая интересная вещь в Южной Осетии. Буквально несколько недель назад инициативная группа написала открытое письмо президенту. Это 467 голосов подписалось под этим письмом с тем, чтобы президент изменил схему выборов, чтобы можно было...
Да, чтобы вел смешанную систему, да.
Угу. Да, чтобы была смешанная система. Это говорит о том, 467 это как раз та цифра, Это от 5 до 10% избирателей Республики Южная Осетия. Все мы прекрасно знаем, что вот в любом, не только в Осетинском, но в любом месте, от 5 до 10% людей проявляют политическую активность. В данном случае партия «Единая Осетия» эксплуатирует страх осетинского народа. Осетинский народ, вот Южной Осетии, устал от войны. И он думает, он не вникает в тонкости политической борьбы, он думает, что войдя в состав России, мы решим все свои проблемы. Не понимая при этом, что наоборот эти проблемы увеличатся. И власть, вот эти выступления Бориса Чочева, самого президента, пассивно, она не может открыто поддержать Анатолия Бибина, но пассивно его поддерживает. Чем же она его поддерживает? Тем, что, допустим, в тем же, ну, самым массовым у нас является телевидение. И в телевидении не проводится работа, нету никто, кто бы высказал, что мы теряем от этого. Дело в том, что вот вхождение в такой форме в состав России можно на осетинском народе поставить крест. То есть мы будем ассимилированы в течение очень короткого времени. Ну, это не может
быть. Ну, подождите, разве Северная Осетина ассимилирована? В кого они сегодня превратились? В ингушей, в русских, кого?
Пассионарный дух, который есть в осетинском народе, он в данный момент сосредоточен в Южной Осетии. Конечно, она в далекий горизонт, это Единая Осетия.
Хорошо, хорошо, Тимур, значит, насчет пассионарного духа еще поговорим. Я хотел Олегу Кудухову задать вопрос. Олег, ну, Россия довольно жестко отреагировала, начиная там с политиков североосетинских, Мамсуров, очень, так сказать, недоброжелательно высказался об этой инициативе. Да и в Москве, в Госдуме, так сказать, разные чиновники сказали, что нет, Россия не готова. То есть совершенно понятно, что в какой-то угадываемой перспективе никакого объединения не будет. Для чего действительно эксплуатировать эту тему?
Вы знаете, я хотел бы вас поправить. Два лидера двух парламентских партий поддержали инициативу «Единая Осетия». Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и представитель КПРФ. Что касается референдума, ведь проведение его не означает немедленного вступления.
Нет, я имею в виду не политических лидеров, а именно чиновников. Чиновники высказались совершенно однозначно. Нет, этого не будет.
Да. Ну, у меня есть свое объяснение по поводу высказывания того же Мамсурова, допустим. Но, возвращаясь к вопросу, проведение референдума не означает немедленного вступления в состав Российской Федерации.
А когда? Сколько лет? 10, 15, 35?
Дело в том, что референдум, да, это воля народа. То есть это определение воли народа. И, соответственно, вот правильно Тибилов сегодня в своем, так сказать, обращении заявил, что по закону, российскому закону, проведение референдума не нужно.
Да, но это известно. А скажите, пожалуйста, Олег, а почему Бибилов не пошел путем сбора подписей? Ему нужно было 500 голосов.
Ну, в своем обращении Бибилов четко сказал, он как бы предполагал, что его будут обвинять в популизме, в использовании в предвыборных целях этой идеи.
Ну, его и так обвиняют. Хорошо, у нас остается остается буквально 30 секунд. Тимур, скажите, ну, все-таки, как вам кажется, эта история закончится? Сторонникам независимости удастся сегодня, ну, как-то обосновать свою позицию, заявить о ней, потому что голоса слышны только в социальных сетях.
Я не думаю, чтобы что-то удалось очень громко заявить. Я хочу сказать, что вот эта инициатива абсолютно популистская. Они сразу же после выборов забудут. Это просто желание использовать страх народа и набрать побольше голосов на выборах. При соответствующей работе, я уверен, вот лично мне нужно всего одна, ну, 5 дней по телевидению, и народ поменяет свое мнение. Я знаю свой народ, а Бибилов в него не верит. Он думает, что народ продастся. Народ не продастся, он стойко перенес 20 лет противостояния.
А попросите несколько выступлений на местном телевидении. Вам же дадут, Тимур.
Нет, не дадут, поверьте, не дадут.
Хорошо, спасибо, у нас, да, у нас закончился...
Мы говорим, их нету у власти.
Тимур, спасибо, у нас завершился наш некруглый стол. Напомню, в Москве с нами беседовал, из Москвы с нами беседовал Олег Кудухов, главный редактор интернет-ресурса «Осрадио». В Тинвале на связи был Тимур Цхурбати, главный редактор газеты «21 век».
А вел некруглый стол Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Правительство Грузии продолжит поддержку бизнеса и с целью содействия начинающему бизнесу создаст агентство по развитию предпринимательства. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, 15 января, на встрече с бизнесменами. Создание такого агентства очень важно, так как именно через него мы сможем содействовать развитию начинающего бизнеса. Мы должны создать те основания, на которых коммерческие банки смогут выдавать кредиты новым компаниям, приводит его слова информагентство РЭГМ. Премьер напомнил, что по инициативе его предшественника Бедзины Иванишвили в Грузии был создан и приступил к работе фонд соинвестирования Грузии. По информации Ираклия Гарибашвили, на сегодняшний день в этом фонде уже мобилизовано 6 миллиардов долларов, и средства из этого фонда станут серьезным толчком для развития грузинской экономики. Оценивая встречу, премьер-министр отметил, что беседа с бизнесменами была очень интересной. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов считает неприемлемым использование вопроса о присоединении к России для целей политического пиара и призывает все политические партии к взвешенному подходу в рамках действующего законодательства. 15 января такую позицию главы государства в ответ на поступившее на его имя обращение партии «Единая Россия» о инициировании и проведении референдума о воссоединении Осетии огласила его пресс-секретарь Ганна Яновская. Она напомнила, что в 1992 году народ Южной Осетии выразил свою волю, проголосовав за независимость и воссоединение с Россией. А признанием его результатов стал указ президента Российской Федерации от 26 августа 2008 года о признании Республики Южная Осетия. Это волеизъявление народа, продолжила она, является ориентиром и в отношении с Россией в проводимой президентом политике, которая заключается в курсе руководства республики, направленном на укрепление государственности, развитие институтов гражданского общества, расширение сфер хозяйственной и финансовой деятельности, на развитие интеграционных процессов между Южной и Северной Осетиями. Непреложным условием является взаимное согласие Российской Федерации и иностранного государства. Совершенно естественно, что мы, считая себя ответственным партнером России, должны учитывать интересы и позицию Москвы, подчеркнула пресс-секретарь президента РЮ. Чешское консульство в России отказало в учебной визе студентам из Абхазии. По словам представителя чешской неправительственной организации «Школа журналистики» в Праге, группа студентов абхазского университета должна была поехать в Чехию на стажировку. Ими были собраны все документы, оплачены авиабилеты, и гостиница «Ноу консульский отдел посольства Чехии в Москве» отказался даже принять документы, ссылаясь на то, что заграничные паспорта студентов выданы посольством в России в самопровозглашенной республике Абхазия.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Участок земли в Тбилиси, на котором расположено старое здание парламента, возможно, будет переведен на городской баланс – Кутаиси. Таким образом, удастся избежать внесения изменений в Конституцию Грузии при возвращении парламента в Тбилиси. Эта идея, которая принадлежит председателю парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики Зурабу Тремаладзе, сегодня вызвала интерес среди членов правящей коалиции, одновременно став предметом насмешек со стороны оппонентов. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Вернуть парламент в Тбилиси для грузинской мечты – это дело принципа и своего рода идея фикс. Новая власть отказывается принимать во внимание аргументы националов о том, что функционирование органа представительной власти в Кутаиси принесет городу значительные экономические и социальные выгоды. Но чтобы снова попасть в столицу, законодатели должны были придумать какой-то обходной маневр. Поскольку в Конституцию внесена статья о местонахождении парламента, он должен быть расположен в городе Кутаиси. Вместе с тем, чтобы внести поправки в Конституцию, необходимо 3/4 голосов депутатов. Обеспечить эти голоса парламентское большинство не в состоянии, поэтому председатель комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураб Кемаладзе предложил сегодня весьма неординарный, не требующий конституционных изменений способ переноса парламента в Тбилиси.
Пусть земли, на которых расположен тбилисский парламент, перейдут в собственность кутаисского муниципалитета. Так что, заседая в тбилисском парламенте, мы фактически будем находиться в Кутаиси. Я считаю, что это выход. Кто-то может принять это за шутку, но ведь в каждой шутке есть доля правды.
Среди тех, кто не воспринял идею всерьез, оказались не только рядовые пользователи социальных сетей, но и некоторые коллеги Ткемаладзе по грузинской мечте. Тина Хидашели в разговоре с нами ограничилась очень коротким, но красноречивым комментарием.
Я прочитала это заявление господина Ткемаладзе и очень надеюсь на то, что он шутит.
В подтверждение того, что его идея вполне реализуема, Зураб Кемаладзе привел в пример одно решение, принятое предыдущими властями. В 2011 году горнолыжный курорт Гудаури был отдан в управление столичной мэрии, несмотря на то, что города разделяют расстояние свыше 100 километров. Но эту аналогию считает неуместной депутат от национального движения Нукзар Циклаури. По словам представителя парламентского меньшинства, то решение не носило политического характера и было связано лишь с намерением развить курортную инфраструктуру. Инициативу Ткемаладзе Циклаури называет последней попыткой грузинской мечты.
Это заявление перешло все границы комичного. Представители большинства всячески пытались добиться от нас согласия на возвращение парламента в Тбилиси. Но после того, как в силу вступили поправки в Конституцию, и чтобы изменить ее текст, им необходимо набрать 112 голосов депутатов вместо 100, они поняли, что политические консультации с нами бессмысленны, от нас ничего не добиться. Поэтому Ткемаладзе и его коллеги приняли такое решение.
Еще в конце прошлого года власти уверяли, что с февраля парламент из Кутаиси начнет переезжать в столицу. Как пояснил мне председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе, уверенность эта базировалась на устном обещании националов поддержать эту идею. Но, как оказалось, обещание свое оппозиция даже и не думала выполнять. В сложившихся условиях Хмаладзе не исключает, что в Тбилиси придется перенести лишь часть законодательной деятельности. Например, там можно будет проводить заседания комитетов. Конституция этому не препятствует. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На последних валютных торгах Национальный банк Грузии продал 40 миллионов долларов из своих резервов, чтобы приостановить падение лари. Несмотря на эти усилия, снижение курса национальной валюты лишь ускорилось. По сравнению с прошлым месяцем лари опустился на 2%, а по отношению к январю прошлого года на 7,2%. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Уже второй месяц Грузия живет в условиях падения курса национальной валюты. Сегодня Нацбанк установил новый обменный курс. $1 теперь стоит 1,75 лари. При этом в правительстве сохраняют спокойствие. Глава Минфина Нодар Хадури сегодня сказал, что падение курса лари никак не скажется на стабильности экономики. С аналогичным заявлением выступил и президент Национального банка Георгий Кадагидзе.
Курс лари будет претерпевать изменения и в будущем, однако финансовая стабильность гарантирована Национальным банком Грузии.
Между тем, падение лари вызвало рост инфляции, которая, по данным службы государственной статистики, в декабре составила 2,5%. После наблюдавшейся два года дефляции, когда цены на товары были стабильны, быстрый рост цен, который в первую очередь затронул товары первой необходимости, весьма существенно ударил по карману потребителя. Однако и в отношении инфляции президент Центробанка хранит непоколебимый оптимизм.
На протяжении последних двух лет у нас были дефляционные процессы. Сейчас Нацбанк проводит смягченную монетарную политику, Но если мы увидим, что инфляционные процессы подходят к отметке целевой инфляции в 6%, то мы ужесточим монетарную политику, чтобы сдержать эти процессы.
Заявил Георгий Кададидзе. Оптимизма чиновников специалисты не разделяют. По словам экономического эксперта Левана Каландадзе, снижение лари выгодно исключительно правительству.
Инфляционный лари является прекрасным подспорьем правительству, которое нашло очень простой метод пополнения бюджета, столкнувшись в начале этого года с определенными проблемами.
По сути, эксперт имеет в виду, что государство запустило печатный станок для покрытия текущих расходов. Однако такая политика всегда приводит к росту цен. Банковский эксперт Лия Элиава называет подобные действия безответственными. По ее словам, во второй половине 2013 года Нацбанк сначала выбросил на рынок большой объем лари, а затем потратил 300 миллионов долларов, чтобы держать падение национальной валюты.
Если Центробанк продолжит свою непрогнозируемую политику в финансовом секторе, то и в будущем изменения не предвидится. Благосостояние граждан будет зависеть только от курса лари, а не от развития экономики, как с этим обстоят дела в нормальных странах. Национальный банк должен уметь прогнозировать процессы, чтобы избежать кризиса в будущем.
По мнению профессора Георгия Абашишвили, Нацбанк вполне способен контролировать курс национальной валюты. И сейчас как раз самое время применить более радикальные методы для управления ситуацией.
Столь быстрое падение курса, который был стабилен на протяжении последних 2 лет, вызывает панику у населения, которое боится, что ситуация выйдет из-под контроля. По моему мнению, у Нацбанка есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем. Но данный уровень инфляции уже является тревожным.
Сказал Георгий Абашишвили. Все эксперты сошлись в одном. Выход из непростой финансовой ситуации должен состоять из внятных, последовательных профессиональных шагов. В ином случае власти могут элементарно потерять контроль над ситуацией. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Группе абхазских студентов, отправляющихся на стажировку в Прагу, отказали в визах в Чешскую Республику. Консульство Чехии в Москве не приняло российские загранпаспорта, выданные посольством России в самопровозглашенной Республике Абхазия. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня редактор «Нужной газеты» Изида Чанья опубликовала заявление Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия, в котором выражен протест против отказа посольства Чехии в Москве оформить визы для 8 студентов Абхазского государственного университета. Дело в том, что 2 журналистские организации «Пражская школа журналистики» и Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия подписали соглашение, в соответствии с которым студентам АГУ предоставляется возможность стажировки в Праге. Зимой 2013 года группа студентов АГУ уже побывала в Чехии. Молодые люди прослушали курс лекций, которые читали чешские специалисты и представители BBC. Их знакомили с работой газет, чешского телевидения и радио. Они побывали и на радио «Свобода». После возвращения из Праги все участники этого проекта работают в медийной сфере, готовят публикации, социальные ролики, снимают видеосюжеты. В процессе организации поездки в прошлом году тоже возникли трудности, но их удалось разрешить. В этом году ситуация сложилась иначе. Ребятам запретили въезд в Прагу. Это тем более обидно, что организовать поездку было нелегко. Много сил было брошено на поиск спонсоров и решение разных организационных вопросов. О том, почему ребятам не дали визы, рассказывает руководитель группы из Абхазии, студентка 4-го курса исторического факультета АГУ, молодой журналист Ольга Джонуа.
Вот я пыталась вывести журналистов, студентов журфака, студентов-международников в Прагу для того, чтобы поучиться именно журналистике, именно каким-то таким европейским стандартам журналистики, но, к сожалению, не получилось в связи с тем, что чешское посольство в России отказалось работать с нашими паспортами, при том, что на этот же паспорт в прошлом году у меня уже была поставлена виза, и это было достаточно удивительно, что в прошлом году на паспорт, значит, поставили, а в этом году они сказали, что с такими документами они не работают, в связи с тем, что у меня в паспорте написано, что что он выдан в посольстве России в Абхазии, а Абхазию Чехия, как известно, не признает.
В очередной раз представители Абхазии столкнулись с тем, что Европа, ревностно относящаяся к защите прав человека, делает для нас исключение. Нарушение основополагающих прав человека, право на передвижение и право на образование возвращает нас во времена тоталитаризма и не может быть обосновано никакими политическими симпатиями или антипатиями, говорится в заявлении. На самом деле трудно понять, почему носители демократических ценностей возражают против обучения абхазских студентов этим ценностям. Кому принесет вред приобщение к ним молодых людей из Абхазии? Какую угрозу и кому это может нести? Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа. Новости».
Наступило время нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Дмитрий Муниава озвучивает материал Давид Какабадзе.
Новогодняя литургия все никак не закончится. В стране практически ничего не происходит. Юный премьер тренируется на кошках, если точнее, вырабатывает командирский голос, общаясь с министрами. Экологи спасают деревья, водопроводчики чинят трубы. Крестьяне, по всей вероятности, торжествуют на дровнях, обновляя путь. А вот великих потрясений, железной хваткой сжимающих сердца, словно гроздья винограда, нет и в помине. И это, судя по всему, надолго. Грузия в полусне пересекает очень важный психологический рубеж, возвращаясь к забытому искусству быть маленькой, уютной и, кстати, весьма рассудительной страной. Все эти безумные порывы, попытки превратиться в больной зуб мировой политики, горячечные амбиции, которых с лихвой хватило бы на пяток сверхдержав, постепенно растворяются в прошлом. Политический процесс перестает восприниматься как священная война, и предчувствие последней битвы, вместе со свинцовым привкусом страха и ненависти, медленно исчезает. Это стабилизация. И не только политическая, но прежде всего психическая. Это разворот от мрачной, шизофренической эсхатологии политических лунатиков к местным новостям, к локальным радостям и горестям, к деревьям, которые надо спасать, и к трубам, которые необходимо чинить, ну и к прожорливым чиновникам, которых всенепременно следует пороть. На самом деле, в стране происходит масса интересного, но мы только сейчас учимся воспринимать эти события как значимые, а посему продолжаем твердить, что ничего особенного не случилось. Ощутить, что повестка дня изменилась, не так-то просто, когда перед глазами все еще мерцают картины недавнего прошлого. Громокипящие митинги, искаженные окровавленные лица, следы пыток на трупах заключенных, булыжники и дубинки, гусеницы танков и крылья штурмовиков – но эти кадры постепенно гаснут, словно кто-то выключил проектор, и вместо них возникают новые образы, гораздо менее драматичные, возможно, немного приземленные, но тем не менее милые сердцу. Мой телемак, тотальная война окончена. Кто победил, не помню. Большим переменам всегда сопутствуют нешуточные когнитивные расстройства. Одни подсознательно стремятся понизить градус противостояния в любом конфликте и представить дело так, будто Бедина Иванишвили положил конец грузинской политике, как Фрэнсис Фукуяма в «Всемирной истории», и страна уже фактически достигла состояния самадхи. Другие, напротив, катастрофизируют последствия самых незначительных стычек, воспринимая их как неопровержимые доказательства приближения Рагнарёка и поголовного переобувания в белые тапочки. А некоторым просто скучно, как древним римлянам после запрета гладиаторских боев, без запаха окровавленного песка и неумелых, но жарких объятий Эроса и Танатоса. И эти неокрепшие умы в ближайшем будущем ждет серьезное испытание. Им будет представлена борьба нанайских мальчиков, которая, безусловно, станет главным спортивным событием надвигающегося года деревянной лошади. Нанайский мальчик номер один в желтой майке, в лиловых трусах – это премьер-министр Иракли Гарибашвили. За ним сборная правящей партии и группа поддержки из МВД. Нанайский мальчик номер два – это, скорее всего, министр обороны Иракли Аласания, которому в качестве средств усиления можно придать нанайских девочек, то есть республиканскую партию и то, что останется от национального движения после того, что с ним сделают в ближайшие месяцы. Это, к слову, будет зрелище не для слабонервных. С одной стороны будут как бы консерваторы, а с другой – как бы либералы. Матч состоится в любую погоду. Конкуренция и борьба за сферы влияния между упомянутыми силами ни для кого не секрет. Они покусывают друг друга, как молодые бульдоги, под ковром Бедины и Иванишвили. Коалиция выполнила свою миссию. Сохранение ее единства скоро станет абсолютно бессмысленным и неестественным. Лучше аккуратно демонтировать ее, чем доводить до саморазрушения. Избиратели нервничают и хотят в кои веки проголосовать согласно политическим убеждениям. И консерваторы, и либералы нуждаются в центре притяжения, в соответствующих партиях или хотя бы протопартиях нового типа. Вместе с тем надо что-то делать на левом фланге, где часть электората стремительно звереет левее, ну или левее зверея, считая, что раздел наследства Советской Грузии до сих пор проходил уж очень несправедливо. Выдохшиеся лейбористы не смогут освоить этот сегмент, и если оставить его без внимания, к нему вскоре прорвется новый харизматичный лидер с воплем «Сарынь на кичку». Бедине Иванишвили в ближайшем будущем придется переформатировать политический ландшафт для придания системе большей устойчивости, а борьба нанайских мальчиков является одним из самых эффективных инструментов для достижения подобных целей. Процесс, вероятно, стартует сразу после выборов в органы местного самоуправления, но публику начнут разогревать заранее. Что ж, князь тишины из стеклянного дворца в своем праве и может перетасовать свою колоду. Важно другое. Как грузинское общество воспримет эти перемены? Что оно будет считать настоящей политикой, а по большому счету настоящей жизнью? И насколько активно и в каком психическом состоянии подключится к грядущей, более чем ожидаемой схватке? Тут-то и станет ясно, насколько мы изменились, если изменились вообще.
Материал Дмитрия Муниева читал Давид Какабадзе.
Взгляд из...
А теперь время обзора юго-осетинской прессы. Его в Цхинвали подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует интервью с мэром Цхинвала Аланом Алборовым. В заголовок материала вынесена цитата мэра. «Я официально заявляю, что ни одну улицу в ненадлежащем, недостроенном виде я, как глава администрации города Цхинвал, принимать не буду». Об этом Алан Алборов заговорил в связи с тем, что мэрия не имеет полномочий вмешиваться в работу подрядчиков, которые занимаются обустройством улиц, даже на совещательном уровне. Заказчиком является Минстрой, а город лишь принимает работу. «Не должно быть принципа «мы сделали, а дальше голову ломайте вы», — сказал Алборов. Корреспондент газеты задал ему вопрос о недавней истории с его фальшивым аккаунтом в соцсетях. «Свои выводы мы сделали», — ответил Алборов. «Невольно воспользовались подсказкой, и в ближайшее время будет создан официальный сайт администрации города Цхинвал. Во-первых, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, а во-вторых, появится еще одна возможность общения с нашими согражданами», заявил мэр гостинской столицы. Проблему отсутствия детских садов в районах республики поднимает информационное агентство РЕС. В Знаурском районе имеется только один детский сад – в селе Знаур. Те родители, которые могут себе позволить, каждый день возят детей в Цхинвал или Знаур. Для этого некоторым родителям приходится проделывать путь длиной в 30 километров в одну только сторону. Жители района убеждены, что строительство нескольких детских садов хотя бы в самых крупных селах района решило бы много проблем. Главное из них – отток населения из села. На фоне заявления о реализации инвестпрограмм, куда вносят планы строительства различных объектов, проблема строительства детских садов и культурных объектов в Знаурском районе пока остаются нерешенной. Села пустеют, и отсутствие дошкольных учебных заведений – одна из причин, пишет РЭС. Блогу «Алгузонпост» опубликовал опрос на тему «Надо ли проводить референдум о присоединении к России?». Все 7 респондентов высказались против. Член Компартии Южной Осетии Гакоев Заур объяснил, почему. «Все, кто за присоединение к России нашего государства, не понимают, что такое строить государство. Они вообще не понимают, что такое государство и экономика государства. Никакого референдума проводить не будем». Конец цитаты. В плавательном бассейне «Дельфин» на сегодняшний день завершены все строительно-ремонтные работы, которые не довела до конца организация «Багира Плюс», занимавшаяся строительством этого объекта, пишет «Осинформ» со ссылкой на председателя Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергея Засиева. Основной дефект, из-за которого бассейн никак не могут ввести в эксплуатацию, это течь. Приглашенные специалисты пришли к мнению, что для устранения недостатка необходимо разобрать чашу бассейна и выстроить ее заново. Но на это денег нет, подытожил Сергей Засиев. Ирина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И мы возвращаемся в Сухуми. Опубликованный на днях материал радио «Эхо Кавказа» сподвиг один из абхазских сайтов запустить голосование, чтобы составить рейтинг популярности политиков самопровозглашенной республики. С предварительными итогами этого голосования наш сухумский автор Виталий Шария.
Публикацию на «Эхо Кавказа» в минувшую пятницу иных уж нет, а те далечие, где рассказывалось о первом и последнем масштабном исследовании рейтингов ведущих политиков Абхазии ровно 10 лет назад, и о том, как мог бы выглядеть список таких политиков сегодня, я закончил словами. Найдется ли сегодня инициативная группа, которая занялась бы подобным исследованием? Большой вопрос. Зерно, как говорится, упало на благодатную почву. Нет, за анкетирование 3000 человек, как когда-то редакция газеты «Айтайра», пока никто не взялся. Но вот администраторы сайта «Абхазия Авто», разместив на нем текст упомянутой публикации, тут же предложили посетителям сайта принять участие в интернет-опросе на тему «Кто, на ваш взгляд, самый популярный политик в Абхазии?». Да, в сегодняшней ситуации обострение политической борьбы в стране, в ней существует и очевидный запрос на выяснение имени лидера, который мог бы наиболее успешно справиться с имеющимися вызовами. Посетители сайта, которые сейчас после возвращения возможности дискутировать на форуме под никами, переживают период возрождения своей популярности, встретили это начинание с энтузиазмом. Посещаемость публикации вместе с опросом бьет рекорды – более 6000 комментариев на форуме. Около 300. Сейчас, спустя несколько дней после запуска опроса, проголосовавших уже почти сотня, и можно подвести некоторые итоги. На первом месте, набрав 42% голосов, уверенно находится председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба. На втором поначалу был обративший на себя внимание широкой общественности лишь несколько месяцев назад председатель ветеранской организации «АРОА» Виталий Гав. Но затем его все же обошел президент страны Александр Анквап. Сейчас у него 20%, у Гавния 16%. У парламентария Ахрибжаня 10%, общественного деятеля Алхаса Тхагушева 8%, историка и общественного деятеля Станислава Лакоба 3%. Конечно, эти цифры дают основания для определенных выводов об общественных настроениях, но и воспринимать их слишком серьезно тоже нельзя. Во-первых, слишком невелико число высказавшихся. Во-вторых, все они представляют одну определенную категорию населения – интернет-активных. В-третьих, к подобным опросам многие относятся с большим предубеждением и подозрениями, кому, мол, это выгодно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Соединенные Штаты больше не входят в первую десятку стран с самой свободной экономикой. Такой вывод сделали эксперты Вашингтонского исследовательского фонда Heritage Foundation и газеты The Wall Street Journal. Во вторник в 20-й раз они обнародовали рейтинг экономических свобод в мире. Соединенные Штаты оказались на 12-м месте. Что стоит за этими оценками? Материал Юрия Жигалкина.
Первые 5 строчек списка занимают Гонконг, Сингапур, Австралия, Швейцария и Новая Зеландия. Соединенные Штаты не просто не вошли в первую десятку стран мира с самой свободной экономикой. Американская экономика перестала быть полностью свободной, она теперь относится к категории в целом свободных. И авторы исследования в духе многих экономистов-рыночников настаивают на том, что прежде всего именно утрата экономической свободы объясняется неуверенное возвращение американской экономики к жизни после финансового кризиса 2008 года. Нетрудно заметить причины экономической шаткости в Соединенных Штатах, пишут авторы исследования. Даже подоходный налог, верхняя ставка которого превышает 43%, не способен обеспечить финансирование взмывших в небо государственных расходов. Администрация Обамы продолжает посредством регулирования держать в наручниках целые секторы экономики, включая здравоохранение, финансы и энергетику. Это вмешательство государства ограничивает личные свободы и препятствует росту национального преуспевания. Уровень свободы экономики оценивается по 10 критериям, среди которых основными являются фискальная прочность экономики, размеры государственного сектора и уважение прав собственности. Именно эти три кита, по мнению авторов исследования, определяют долговременное преуспевание страны, экономический рост и социальный прогресс.
Это был материал Юрия Жигалкина. Соединенные Штаты больше не входят в первую десятку стран с самой свободной экономикой. Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.